Ну, то есть, чтобы жить, нужны вера и силы. Вот две вещи всего. А сила увеличивает веру, вера увеличивает силы. Ну, то есть, надо и то, и другое. А вот в чем заключается иммунитет? Иммунитет заключается всегда в опыте победы. Иммунитет означает опыт победы. Это касается и болезней вирусных инфекций, допустим, и касается отношений с близким человеком. Опыт победы. Но когда у человека нет опыта победы, он не имеет иммунитета, он может пострадать и может проиграть в конкретной ситуации. Вот. Поэтому вера и силы. Ну, то есть, но также нужно знание, потому что и знание всегда оно улетает. Когда приходит тяжелый период, у человека знание растворяется в голове. Он не знает, что ему делать. Ему кажется, что ничего не получится. Я много раз говорил, что в личных отношениях никогда не бывает никакого выбора, потому что все личные отношения всегда указывают только на одно, на твою собственную судьбу. И мы не можем бегать от судьбы, она все равно нас догонит. У нас нет выбора. То есть нам надо все равно пытаться оставаться в отношениях. Просто есть два варианта. Если человек ведет себя невежественно, он агрессирует и унижает, разрушает твою, ну, целостность, тогда нужно от него дистанцию, то есть жить отдельно, даже так. Но при этом утверждать и говорить ему и себе, что я пытаюсь, ну, как бы говорить, что мы вместе, и пытаться со всей силой сохранить отношения. Но даже если он уйдет, в конце концов, и ты как бы, ты можешь при этом все равно победить судьбу. Вот часто люди думают, что если все зависит от человека, если он уйдет, то я судьбе проиграл, а если он не уходит, значит я выиграл. Вот это неправильное абсолютно мышление. От человека ничего не зависит. Все зависит от того, как вы будете побеждать судьбу. Если вы побеждаете судьбу, и вдруг человек захочет все-таки уйти, хотя шансы у него снижаются колоссально. Ну, то есть, другими словами, вот когда он уходит, и вам это положено по судьбе, он как будто идет в рай. Ему кажется, что он в рай идет. Он вас бросит, и у него будет столько счастья потом в жизни. Ему так кажется. Но когда вы победили судьбу, и он уходит, он идет как в пропасть. Ну, то есть он чувствует, что он ни в какой рай не идет, а он идет себе на погибель. Поэтому люди, которые в пропасть как бы шагать все равно им по барабану, такие тоже есть, но их мало. В основном, если ты побеждаешь судьбу, человек уйти уже не может. Он понимает, что это опасно, и остается. Ну вот и все. То есть, что касается тактики, то она комплексная. Поэтому я и читаю вот часто эти лекции с под разными названиями, но чтобы мы понимали, что нужно очень комплексно мыслить, понимаете? Это и тренировки на свежем воздухе, то есть нужно себя учить этому. Это не то, что у тебя стресс начался, и ты побежал по проборам леса, да? Ну, то есть ты как бы решил побегать в тот момент, когда уже у тебя нет сил. Ну, то есть надо заранее к этому идти. И добрые друзья, о чем мы говорили тоже, они дают силы. И храм, и вера, и молитва. И в целом опыт победы. Ну, то есть все это вместе, оно вырабатывает вот эту способность противостоять трудностям. Они будут всегда в жизни возникать на каждом шагу, просто есть колоссальное отличие, как это делать женщине, как мужчине. Но отличие именно в настрое. Что касается, ну, внешних обстоятельств, они одинаковые. Природа у всех одинаковая, друзья одинаковые. Есть наставник, есть храм, есть духовные книги, есть лекции. У всех, ну, как бы все одно и то же. Просто женщина, она побеждает судьбу с помощью, в основном с помощью веры старшим и подчинения себя этой вере. А мужчина в основном с помощью собственных усилий. Но при этом мужчина опирается тоже на веру, но он должен через себя перешагнуть. Мужчина должен заставить себя побеждать. То есть для мужчины важно через себя перешагнуть. А для женщины важно через себя не перешагивать. Вот это вот эта разница, она колоссальная, это получается противоположное поведение. Но обстоятельства те же самые. Мужчине важно через себя перешагнуть, он должен себя победить. А женщине важно с помощью веры и чистоты, с помощью правильного настроя вдохновить себя и чувствовать победу. То есть женщина чувствует победу, не перешагивая через себя. Она чувствует ее, потому что она чувствует защиту, себя защищенной. Женщине надо учиться быть защищенной, чувствовать защиту. А мужчине важно заставить себя. Вот в этом заключается колоссальная разница. Просто чувствовать себя защищенным для мужчины недостаточно. Мужчина может быть защищенным и при этом проиграть судьбе. Иммунитета не будет. А женщина может через себя перешагнуть и проиграть судьбе. Иммунитета не будет, потому что перешагивание через себя для женщины снижает ее силы. Она теряет силы от этого. Женщина сохраняет силы, если она считается с собой, своими чувствами, своими желаниями, но при этом очень сильно верит в победу и в старших. Мужчина, перешагивая через себя, побеждает. Но вера нужна всем. Просто распределение такое, женщины вера, главное у мужчины, главное это способность заставить себя. Вот как бы и то, и другое главное, но вот решающим фактором являются вот эти вещи у женщины и мужчины. Хотя и бывают исключения какие-то, но это всего лишь исключения. Ну, то есть ответ на вопрос такой, то есть вы спросили, как выработать иммунитет? Не выработать иммунитет, а вырабатывать иммунитет. Потому что когда у человека есть иммунитет, то никто не может разрушить его семью. Вот что такое иммунитет? Это означает, что люди могут биться, но это как об стену. Вот, допустим, есть родственники, у тебя иммунитет. Ты не можешь, никто не может разрушить твою семью, это невозможно. Если у тебя есть иммунитет, никто не может тебя заразить. Понимаете, если у тебя есть иммунитет, никто не может выгнать тебя с работы. Никто не может поставить тебе низкий балл на экзаменах. Понимаете, это иммунитет. Иммунитет означает, судьба не способна ломать в каких-то вопросах. Но если уже разрушается семья, значит иммунитета нет. Ну, то есть это означает, что нужно просто идти вперед дальше, пока он не выработается. То есть выработать иммунитет означает выполнять все правила, которые советуются, не исключая ничего. И чувство победы в сердце, когда ты чувствуешь победу, это и есть признаки иммунитета. Иммунитет означает чувство победы. Нет чувства победы в сердце, нет иммунитета. Есть чувство победы, есть иммунитет. Например, человек заболел вирусной инфекцией, у него в сердце есть чувство победы. Он знает, что ничего не будет. Значит, ничего не будет. Но это чувство не поддельное, оно реальное. Вот, допустим, у него пошли признаки болезни. Там насморк, горло першит, там одышка, тяжело дышать. Но он чувствует, что ничего не будет. Он уверен в этом. Значит, ничего не будет. Вот. Но при этом уверенность не означает слепость. Типа танк на тебя едет, и ты думаешь, а ничего не будет. Это означает слепость, это неуверенность. Уверенность, когда человек использует все, он очень трезв, он ведет здоровый образ жизни, надевает повязки, когда на него вирус нападает. И чувствует, что все будет нормально, когда он действует, а не когда он просто самовнушением занимается. Есть такие системы, кстати, лечения, которые утверждают, что если ты будешь себе внушать, что у тебя все будет хорошо, значит, у тебя все будет хорошо. Вот это опасное мышление. Хорошо всегда бывает у того, кто действует, а не внушает себе. Допустим, как есть такие методы «победи свою болезнь сам», и означает, что надо просто настраиваться, думать в определенном ключе. Это неправильное мышление. Победить себя или свою болезнь означает поступки. Поступки – это питание правильное, режим дня, движение, молитва, отношения с людьми. Это поступки все. А просто самовнушение – это никакой не поступок. Ну, дайте ей послушать лекцию, чего вы ее гоняете. Вот она хочет тоже слушать.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Мне как-то неудобно, поэтому я ее. Спасибо вам огромное за
Удобно, она слушает лекцию, но она, животные не могут просто сидеть и слушать. Они надо двигаться. Они ходят вокруг.
Спасибо большое. Спасибо.
Спасибо. Можно следующий вопрос, Олег Геннадьевич?
Да, да.
Угу. Хорошо. Ольга Титова спрашивает из Санкт-Петербурга. Очень нужен совет, как стать сильной, не плакать, взять себя в руки и с оптимизмом, насколько это возможно, продолжить лечение 4-й стадии рака. Может ли больной с этой стадии рака чувствовать себя хорошо? Может быть, врачи ошибаются?
4-я стадия рака – это уже как бы это поражение. Ну, то есть это значит, что человек уже проиграл болезни. 4-я стадия рака – это значит, что смерть уже стоит рядом с тобой. Что тут как бы, на что тут рассчитывать? Человек должен понять, что он живет вечно. Даже на 3-й стадии рака. Ну, 4-я стадия рака – это всего два критерия. Первый – это метастазы по всему телу начинают идти. Второе – опухоль прорастает в какой-то орган. Вот, как бы эти критерии, врачи не могут ошибаться в них. Ну как ошибаться? Ну, то есть метастазы видны по всему телу, опухоль прорастает, тоже все видно. Что-то, какие могут быть ошибки? Ошибка может быть на 1-й стадии, когда непонятно, то ли есть рак, то ли нет. Даже на 2-й стадии уже, скорее всего, не может быть ошибки. А на 4-й это 100% диагноз. Ошибки никогда не бывает. Вот, поэтому эта 4-я стадия рака означает, что человек должен думать не о том, чтобы вылечиться. Он должен думать о том, чтобы сдать экзамен ухода из тела. И это тоже правильное мышление. Это не то, что думать о том, что ты уходишь из тела, это плохо. Это очень хорошо думать именно об этом на 4-й стадии рака, потому что человек живет вечно. Если человек с именем Бога или с молитвой уходит из жизни, то он побеждает свою судьбу. Даже на смерть есть иммунитет. Если человек побеждает свою судьбу, если он молится в момент ухода из жизни, если он не падает духом, не теряет себя, самообладание, то он уходит в духовную реальность. Понимаете? Я в этой связи очень серьезный экзамен получил в одном святом месте. У меня один знакомый, он был на 4-й стадии рака, у него был как весь как скелет обтянутой кожи. У него был рак серьезный. И этот рак перекрыл ему гортань, ну то есть перекрыл пищевод. Ну то есть, и если он мог еще дышать, то кушать он уже не мог. И в этот момент он обратился ко мне за помощью. Я как раз приехал в это святое место в это время. Он уже не ел и чуть-чуть только пил, мог только пить. Попросил меня о лечении. Я начал его лечить, но потом подошла его наставница ко мне, одна из наставников, и сказала, что ты напрасно это делаешь, не потому что как бы, ты его не вылечишь. Однозначно, что ты его не вылечишь, а ты перенастраиваешь человека на другой лад. То есть ему сейчас надо думать о том, чтобы с молитвой уйти из жизни, а ты его заставляешь думать о выздоровлении. И это означает, что он в момент смерти неправильно настроится, и у него будут проблемы в это время. Она так мне сказала, я вообще не понял, о чем она говорила. Вообще не понял. Я не понял, почему я не могу лечить человека. В чем дело? Я был возмущен. Вот, я начал лечить этого человека, и у него начали рассасываться метастазы. То есть у него, ну или не рассасываться, а ослабевать. То есть тот вот метастаз, который перекрыл желудок, он отошел, и он начал кушать. Вот, у него стало лучше дыхание, немножко порозовел и так далее. То есть как-то начало становиться легче. Я об этом доложил этой наставнице, она даже вообще никак не среагировала. Она говорит, ты находишься в полной иллюзии. Вот очень скоро он оставит тело, и он оставит тело в неправильном настроении. Он будет думать о выздоровлении, а не о том, чтобы помнить имя Бога в момент смерти. И это очень сложно, вот два этих настроения одновременно культивировать. Поэтому ты ему помешаешь нормально уйти из тела. Вот. Это она была убеждена просто. И я вообще не понимал, о чем она говорит. Но Господь в это время мне показал очень много. Я ему очень благодарен, потому что прямо в день моего рождения, когда у меня был день рождения, я пришел навестить этого человека. И буквально за 5 минут моего присутствия я уже собрался уходить. И он вдруг раз и оставил тело. Неожиданно для себя. Просто он говорит: откройте, пожалуйста, окно. Повернулся на меня и бац, с открытыми глазами ушел из жизни. Вот. И потом я видел, как его тонкое тело вышло из грубого тела. Я увидел на его примере, как полностью происходит процесс вот этого выхода из тела. Я его полностью изучил, благодаря вот тому, что я увидел, как человек уходит из жизни. Это на моих глазах все происходило. И я изучил процесс выхода из тела на его примере. Но самое ужасное произошло позже. Человек, который жил всю жизнь монахом, был, он молился Богу, и он реально очень продвинутая личность в духовном плане. Он, когда вышел из тела, он пытался 2 раза туда вернуться. Ну, то есть он прям бросался на тело, пытался вернуться туда. Потом, когда он понял, что ничего не получается, он себя осознал, когда человек выходит из тела, он себя начинает понимать, помнить. Когда понял, что ничего не получается, он был обескуражен очень сильно. И нам понадобилось много часов молитвы, чтобы его привести в нормальное состояние. Он все равно потом, ну, получил благо, потому что он ушел в святом месте из жизни, и вокруг него много людей молилось. Мы организовали эту молитву совместную. Он пришел в себя и получил благо. Он правильно настроился, в конечном счете он победил ситуацию. И как сияющее такое существо пошел вверх. Ну, то есть это было, конечно, чудесное все это видеть. Но я для себя очень серьезные выводы сделал. Эти выводы означают, что человек, который, когда ему уже уходить из жизни, это есть все признаки этого ухода, и мы пытаемся его настроить на выздоровление в это время, это очень серьезное оскорбление по поводу его, ну, его жизни. Потому что, ну, настраивать человека на уход правильный гораздо важнее в этот момент, когда человек реально уже уходит из жизни. Важнее его настраивать на уход, а не на то, чтобы его обнадеживать. Но это можно сделать только с продвинутыми людьми. Потому что если человек не понимает, что жизнь вечная, что можно молитвой побеждать судьбу в момент ухода, оставление тела, тогда этому человеку надо говорить, что все будет хорошо. А что будет хорошо, неважно. Понимаете? То есть говорить ему, что ты будешь жить вечно в этом теле, тоже глупо. Но говорить, что все наладится, наладится после ухода, конечно, все наладится. Мы же вот сейчас, допустим, улыбаемся, сидим, слушаем лекцию. У нас все наладилось, понимаете? Но мы какое-то время назад оставляли тело. Точно так же это происходит постоянно, пока человек живет в материальном мире, постоянно он теряет свое тело. И все налаживается потом. Мы же как бы видим на это на своем примере. Мы как бы сидим, улыбаемся, все наладилось. Вот. А потом опять все разладится. Тело все равно придется оставлять это. Поэтому, ну, если человек продвинутый, ему надо сказать, что, скорее всего, ты уйдешь из жизни. Тебе нужно сейчас молиться постоянно. Вот. А чудесных исцелений 4-й степени рака я не знаю. Я такого не слышал. Поэтому вот скажите человеку, пусть молится. И он должен в это время пытаться понять, что жизнь вечную природу имеет, что не надо бояться ухода из тела. Это нормальное явление. Тот, кто родился, обязательно умрет, а тот, кто умер, обязательно родится вновь. И в Бхагавад-гите, я вам цитирую Священное Писание, говорится, что разумного человека подобные перемены не приводят в заблуждение. То есть надо спокойно учиться к этому относиться и просто правильно настраиваться. В момент смерти, если человек думает о Боге, он уходит в духовную реальность. Даже в материальном мире не остается. Или как минимум в рай. таков экзамен. Если ты опечалишься, скорбишь в это время, плачешь, пищишь, там, кричишь, не принимаешь судьбу в момент смерти, не понимаешь, что тебе сейчас надо принять судьбу и думать о Боге, тогда может быть другой результат. Тебе придется пойти в ад, допустим, или еще куда-то. Есть много неприятных сюжетов в этом моменте сдачи экзамена. Но если человек сдал экзамен, он, вот, допустим, есть студенты, они сдают экзамены, да? У них неравнозначно, не одинаковое положение. Те, кто сдали экзамен, они попадают в рай, то есть в институт, они учатся. А те, кто не сдали, попадают в ад. И очень сильно, то есть попадают не в институт, неизвестно куда, они могут потом еще год готовиться. Это для них как ад. Понимаете? И интересно знать, что воля, ну, сила духа в этот момент очень большую роль играет. Вот если человек плохо знает, у меня был случай, реально один человек воевал в Афганистане, это мой знакомый, и он пришел сдавать экзамен, почти не зная предмета. Ну, то есть там в Афганистане, когда он воевал, мне когда было учить. Но когда он пришел, он решил поступать в мединститут. И он, у него были льготы, потому что он был ветераном. Вот. Но льготы не означают, что баранов надо брать в институт, понимаете? То есть даже бараны со льготами как бы не пройдут. То есть человек должен был какое-то знание показать. Но он не показал никакого знания. Я был свидетелем, как он сдавал этот экзамен. Вот. Он не показал никакого знания, он показал только силу духа и все. То есть он показал сильное желание поступить. И преподаватели ему поставили хорошую оценку, и он поступил в институт. Такой был удивительный случай, когда человек нулевой совершенно победил судьбу. Ну, в основном человек должен правильно жить. Не то, тоже бывают случаи, когда человек вообще никак не лечится, он как бы просто живет, и он заболевает коронавирусом и побеждает эту болезнь просто своей силой духа. Это значит, у него много накоплений было в прошлом. Но не надо сильно на это рассчитывать. Понимаете, нужно учиться беречь честь с молоду и учиться правильно все делать. Но когда приходит смерть, надо ее уважать и сражаться с ней не с точки зрения, а пытаться убежать от нее, когда она тебя уже за жабры взяла, а с точки зрения мысли, памяти о Боге. Память о Боге не дает человеку, не дает смерти захватить человека, даже если он ушел из тела. Человек думает о Боге, Бог захватывает эту душу. Она к нему идет. Смерть не может захватить такую душу. Человек думает о Боге, значит, идет к Богу. Человек думает о смерти, идет к смерти. Понимаете? И в момент смерти человек должен принять сначала, что сейчас будет смерть, он должен принять это, иначе он не сможет думать правильно о Боге. Если человек, на него танк едет, и точно он его уничтожит, человек не должен думать, что ничего не будет. Это неправильно. Ну, бывает ситуация, когда все уже. Ну, танк, ладно, еще можно как-то избежать. А вот если тебя на расстрел поставили, уже как бы заряжают курок, тогда просто молись Богу и все. Что ты сделаешь в этот момент? Нужно переключиться. В какой-то момент понять, что теперь надо думать о Боге уже, а не о том, чтобы спастись. Но иногда бывает, человек думает о Боге и вообще не хочет спасаться, но он спасается. Есть такой священник, который был в местах лишения свободы, и там у них была минусовая температура, они вдвоем с одним монахом сидели и молились. И они выжили, несмотря на то, что все позамерзали вокруг. Они выжили. Просто молитва спасла их обоих. Но они при этом не думали, что они выживут. Просто Бог их спас. И там описываются ощущения, которые этот монах испытывал. Как будто его окружила вот эта вот благодать Божья. Не дала ему замерзнуть. Какие еще вопросы?
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Спасибо. Наталья из Подольска спрашивает: добрый день. У меня появилась в жизни ситуация, которая меня мучает. Муж меня бросил, ушел другой женщине, а спустя 7 лет опять замаячил, начал звонить и даже приезжать. Могу понять, как себя вести, что это все это может значить.
Ну-ка, что значит? Вы молились победе над судьбой. Судьба была очень тяжелая. Вы ее, в конце концов, победили, поэтому он вернулся назад. Вот. Ну, то есть, вот все это и значит, что как бы вы победили судьбу, муж вернулся назад. Вот, надо ему ставить условия, воспитывать его и как бы прощать, жить дальше. Но если вы не можете его назад взять, то значит, вы не победили свою судьбу. Значит, это все случайность. Ну, то есть, надо понять, что разрушение семьи – это ваша проблема, а не его. Вот вы говорите, он вернулся, разрушил мою семью, гад вернулся, что его принимать или... Если вы живете одна, никого нет, почему бы и нет? Почему бы не попробовать? Вот, а если вы как бы с кем-то живете, уже у вас семья, то зачем его брать? Пускай дальше живет своей жизнью. Есть разные ситуации, мы не можем как бы однозначного совета давать. Но если вы молились, сражались, и победа же бывает не всегда, сразу приходит, может, через какое-то время. Примите, попробуйте. Мой совет такой, если нет никого рядом с вами, примите, попробуйте, простите. Попытка не пытка. Просто не надо сразу, как бы, не надо сразу типа вместе жить. Надо пообщаться, ну то есть посмотреть на ситуацию, понять, чем он живет, потому что у людей меняется мировоззрение. Может быть, у него не туда поменялось, не в ту сторону. Может, наоборот, в ту сторону, кто его знает. Пообщайтесь, походите, посмотрите, и потом примите решение. Конечно, если человек деградировал за эти 7 лет, зачем с ним начинать жить? Невежество является прямым, как бы, прямым указанием на отказ. Но если человек хочет меняться, жить правильно, почему ему отказывать? Знакомый человек всегда лучше незнакомого. Незнакомый же не знаешь, что там ждет тебя. А с этим уже все понятно.
Спасибо. Москва, Жанна готовится. Пока Москва готовится, от Надежды из Великобритании вопрос. Какие источники чувства защищенности для женщины в невежестве, страсти и благости? Они разные, и каковы эти источники?
Источники для женщины благости, защищенности – это Священное Писание, наставник и сообщество благостных людей. Три источника. Источники для всех людей, не только для женщины, в страсти, защищенности – это комфорт, деньги, власть, положение в обществе, слава, уважение, гражданство какой-то страны. Источники для защищенности для людей в невежестве – это сила, насилие, сила, чувство безнаказанности, преступное сообщество. Ну, то есть, как бы, вот такие источники, всех разные. Надо учиться быть благости, потому что если ты веришь, что тебя деньги защитят, я не видел ни одного человека, который бы они защитили. Защита означает победа. Ты счастлив в жизни. Но люди с деньгами, с большими, у них там есть как бы одна сложность, две сложности. Одна сложность, некоторые из них чувствуют себя счастливыми, но при этом они путают счастье с комфортом. Вот, например, человек себе, ну человек может в принципе с деньгами быть достаточно образованным, чтобы строить нормальные отношения с людьми. Ну, допустим, он правильное отношение с женой строит, с родственниками, с друзьями, старается быть деликатным со всеми. При этом у него много денег, и он чувствует благодать. Ну, то есть он живет где-то в хорошем месте, он кушает самую лучшую пищу, там на природе всегда находится, то есть испытывает благодать. Ну, то есть ему хорошо, он наслаждается жизнью на полную катушку. Проблема заключается в том, что в это время он не испытывает счастья, а испытывает ощущение отсутствия страданий или чувство комфорта. Допустим, мягкая постель, хорошая еда. Это чувство комфорта. Люди в страсти, они убеждены просто, что чувство комфорта — это и есть счастье. Счастье — это когда человек побеждает судьбу. Это самое сильное счастье, оно ни с чем не сравнимо. Еще сильнее счастье — это счастье, когда ты чувствуешь Бога и любишь Его. Очень сильное счастье идет от чувства, что есть соратники в жизни, люди, которые никогда тебя не бросят и не предадут. Это сильное счастье. Сильное счастье — идти вместе по духовным путем с кем-то, вместе весело шагать по просторам. Очень сильное счастье от этого человек испытывает. Понимаете? Но людям, которые хотят счастья, наслаждаться комфортом и деньгами, они, им недоступно это счастье. Они не понимают, что это высшее счастье. Им кажется, что вот это самое высокое — это балдеть, ходить и со слащавой улыбкой жить с такой. Это первая проблема вот этих людей, которые достигли успеха именно в страсти, потому что в страсти успех тоже бывает. Вторая проблема заключается в том, что они реально не могут выйти из ситуации, в которой начинаются трудности. А трудности могут наступить на фоне полного благополучия. У тебя денег завались, и при этом от тебя уходит жена. Или, допустим, там. И вот люди в этом случае в страсти, они начинают деньгами пытаться, деньгами и вот эти своей властью, положением в обществе пытаются решить вопрос. Это полное безумие. Ты судьбу никак не подкупишь. Она ей по барабану, сколько у тебя денег. Понимаете? И эти люди, они не понимают, как побеждать судьбу по факту. Некоторые из них стреляются, когда заканчиваются деньги. Некоторые спиваются. Ну, то есть, когда на фоне полного вот этого материального счастья человек попадает в трудности судьбы, часто бывает так, что это его полностью, ну, как бы бесповоротно ломает. Понимаете, у меня тут как бы мыши подъели у одного большого дерева корни, и оно начало завидать. Я спросил у специалиста, говорю, как сделать так, чтобы это дерево сохранить? Ну, чтобы оно жило. Он говорит, его надо сделать маленьким. Надо пообрезать все ветки у него. Тогда дерево почувствует себя маленьким и будет дальше жить. А когда оно большое, оно верит, что оно сможет вот это все сохранить. А когда это уже не сохраняется, тогда оно просто заканчивает жизнь самоубийством. Понимаете, то есть большое дерево часто не способно побеждать судьбу так, как маленькое. Потому что нужно смирение, нужно вырабатывать смирение, учиться, побеждать во всяких ситуациях. Ну, то есть, вот видите, у людей в страсти, даже если у них вроде бы все хорошо, они очень находятся очень в опасном положении. Кроме того, следует знать, что всегда, чем больше у тебя всего есть материального, тем больше у тебя противников в жизни. Допустим, я знаю, когда люди очень богатые, они находятся под постоянным прицелом. Им надо телохранителей там вокруг себя держать, адвокатов, юристов, с которыми они бесконечно советуются, что делать в разных ситуациях. Идет постоянная борьба. Внешнее пространство хочет их скосить, этих людей. Хочет уменьшить их достаток. А людей, которые, человек, да, который довольствуется отношениями, он как бы не против того, чтобы кушать, жить, это тоже нужно. Нужен достаток, все это нужно, но это не является главным в жизни. Человек благости все имеет, то, что имеет человек страсти, но он при этом довольствуется малым, поэтому он счастлив. Вот в священных писаниях приводится примерно такой пример, примерно. Говорится, вот кто больше испытывает счастье от еды, богатый человек или бедный? И ответ такой одинаково, потому что бедный довольствуется малым. Вот он хлеб ест с молоком, и он ему очень вкусно, потому что он проголодался. Вот, а богатый сидит в ресторане, и хлеб с молоком его уже не устроит. Он ест черную икру и как бы наслаждается жизнью, но уже очень долго много платит, понимаете? Очень много платит. А ощущение счастья одинаковое от еды, понимаете? Ты кушаешь и испытываешь счастье. Что тот, что тот. Ощущение одинаковое. Но еда разная. Понимаете, вот в этом разница в еде просто. Еще неизвестно, кто лучше питается с точки зрения еды. Вот самая полезная пища на Земле – это зелень вообще. Вот я, допустим, самую полезную пищу на огороде у меня, я ее не выращиваю, она растет сама. Вся вот эта зелень – лебеда, амарант, там, портулак, вот эти вот, ну, как бы, растения, они очень полезны для человека. Вот. Их можно и в сыром виде есть, и в салаты, и в тушеном. Но они сами растут, я их не выращиваю, понимаете? Это самая дешевая пища. Пища нищих. Вот когда голод на земле, они едят вот зелень. Я когда лебеды себе насажал там в огороде, меня бабушка, соседка, спросила меня, подозвала, говорит, ты что сажаешь, коноплю что ли? Ну, она, лебеда похожа, растет как конопля. Я говорю, нет, это лебеда. Она говорит, а что ее сажать, она везде и так растет. Я говорю, ну мне вот нравится, я ее ем в больших количествах, поэтому посадил на всякий случай. Она говорит, да ладно, что ее сажать, она и так растет. Я говорю, может, вам тоже лебеды? Она говорит, да мы ее войну наелись. Говорит, я знаю, что такое лебеда. Она нам жизнь спасла, мы на нее наелись. Но мы тогда, говорит, были здоровые, когда вот питались этой зеленью, мы были здоровые. Но это невкусно, говорит, на одной лебеде жить. Вот. Ну, то есть, она понимает, что такое лебеда. Люди в войну спаслись зеленью. Зелень ели, поэтому выживали. А я ем зелень для здоровья, потому что у меня есть знания. Ну, то есть, человек, который бедный, он что, он, думаете, лишен всего? Природа, мама природа его кормит. Он может зелень есть, самую полезную пищу на земле. Еще что-то, понимаете? Все, что нужно для жизни, дорого не стоит. Вот. Но если говорить о теме иммунитет, иммунитет в данном случае означает правильное понимание счастья. Если человек правильно понимает счастье, он очень богатый, от этого ничего не меняется у него в жизни. Он может любить людей, молиться Богу, жертвовать большие деньги на духовные цели и при этом быть достаточно богатым. Вот я не считаю себя бедным человеком. И одновременно не считаю богатым, потому что я вообще себе ничего не оставляю. Вот все, что ко мне приходит, я на духовные цели сразу же, немедленно отдаю. И я по минимуму беру себе на жизнь столько, сколько мне надо. Вот. И я чувствую большое счастье от жизни, от своей в результате. Но у меня есть знакомые, которые богатые очень. И они не способны вот полностью так. Они хотят, стараются, все мои знакомые, слушать лекции. Но не всегда у них получается. И часто они попадают в ловушку богатства этого. Они, богатство, когда есть, ты что-то теряешь, что-то приобретаешь. Они с ума сходят, когда начинаются потери. Не могут это выдержать. Страдают сильно. А я не страдаю, потому что я как бы ничего ни за что не держусь. Что будет деньги, что не будет, я все равно живу одинаково. Зелень ем там в огороде. Она бесплатная. У меня зелень растет круглый год, кстати. Горчица растет в огороде даже зимой в Краснодарском крае. Снег выпадает, она от снега чуть-чуть как бы становится слабее, а потом он тает, и она опять растет. И можно ее постоянно резать и делать из нее и салат. Ну, то есть я горчицу, я просто вот семена разбрасываю осенью, она сама вырастает и растет всю зиму, держится. Поэтому в Краснодарском крае с голоду никто не умирает. Потому что все растет на улице, можно фруктами питаться все лето. Поэтому мы открыли как бы это благотворительное заведение в Краснодарском крае, кормить нищих. Как бы. Но нищие не стали ходить к нам кормиться, поэтому мы его закрыли. Вот. Почему? А потому что там и так нормально с едой. Все кушают подножный корм, все, что растет там вокруг. Дальше вопросы ваши.
Так, Москва, Жанна.
Здравствуйте. Я желаю всем счастья. У меня вопрос связанный, когда складывается конфликтная ситуация, и потом они разрешаются. Вижу людей, которые были в этой ситуации, как бы связаны со мной. У них что-то случается, у меня на душе радость возникает. Я понимаю, что это как бы чувство радости, может быть, это чувство победы, но когда я в момент радости я испытываю какое-то, ну, как не какое-то, что это неправильное, угрызение совести. Я вот, честно сказать, не знаю, как к этому относиться.
Я сейчас вам объясню, все очень просто. Вот смотрите, все вокруг заболели коронавирусом, а вы не заболели.
Заболела.
Вот. Нет, я просто вам пример привожу. Допустим, все заболели. Вы слушайте меня, я не про коронавирус сейчас говорю, это пример. Вот все вокруг заболели коронавирусом, а вы не заболели. Надо что сделать? Надо подойти к пациенту, к человеку, который сильно болен, и попросить его, чтобы он на вас подышал посильнее, чтобы вы тоже заболели. Неудобно же быть здоровым, когда все болеют. Понимаете, вот такой вам ответ на ваш вопрос. Первое, что я хочу сказать вам, это то, что вы очень в тему как бы сейчас описали ситуацию. Вот смотрите, стресс для всех одинаковый, то есть вы поссорились. Но, во-первых, во время ссоры вы не обиделись, а во-вторых, после ссоры вы не почувствовали себя как-то плохо, нормально. То есть вам хорошо и там было, и там. Это означает, что у вас есть иммунитет. Вот это и есть иммунитет. Ну, то есть поэтому я и сравнил это с вирусной инфекцией, что вы не заболели, потому что у вас есть иммунитет. Вот и все. И это хорошо не болеть. Надо всем показывать пример. Если вы не расстроились, не огорчились, говорите всем, это хорошо, это неплохо. Вот, допустим, у человека ушел из жизни близкий человек, все воют вокруг, а он молится. Он не воет, не плачет. Его спрашивают, ты чего не плачешь? Ты его что, не любил? Плачь давай. Он говорит, нет, я не буду плакать, я буду молиться. Понимаете, нужно учиться правильному мышлению и не поддаваться на неправильное. Вот если, допустим, все расстроились и не улыбаются, и, ну, как бы не то, что надо в наглую улыбаться, говорить, да я не расстраиваюсь. Это тоже неправильно, понимаете? Нужно с уважением относиться к чувствам людей, но при этом это не значит, что надо плакать вместе с ними, понимаете? Все драпают, допустим, с поля боя, что я тоже должен драпать? Я иду вперед. Общественное мнение сильно имеет большое значение для людей страсти. Для людей благости на общественное мнение вырабатывается иммунитет. Вот, допустим, вот я это реально, вырабатывается иммунитет. Меня по Первому каналу 3 раза в один день говорили, что я шарлатан. 3 раза в один день. Утром, днем и вечером. В одно и то же, ну, как показывали новости, и говорили, что я шарлатан 3 раза. Вот ничего не пошевелилось внутри вообще. Я смотрю передачу, и вообще ощущений никаких. То есть это означает иммунитет. Ну, то есть я не среагировал на это мнение, которое потом пошло по всей России и как бы должно было меня опорочить вроде бы. Ну, ничего не произошло. То есть я не среагировал. Но этот иммунитет у меня не сразу возник. А где-то, может быть, 7 лет назад тоже меня люди, группа людей пыталась опорочить. Я среагировал на это тогда. То есть я чувствовал себя плохо. Мне пришлось много молиться, чтобы победить это вот ощущение, что тебя порочат, тебе плохо от этого. Но потом постепенно эта молитва привела к тому, что у меня пропало это чувство. И если кто-то сейчас меня порочит, то я не реагирую. Я чувствую нормально себя, отлично. Вот. Это и называется иммунитет. Ну, то есть иммунитет состоит из 2 вещей. Первое – силы, а второе – веры. Если у человека и то, и другое есть, то он вырабатывается постепенно. А когда он выработался, человек не реагирует. И это хорошо.
Спасибо. Будем переходить, наверное, к лекционной части, да, уже 45 минут.
Да, давайте.
Часто кто-то шепчет нам, будто солнце и луна. целый мир вокруг нас кружится подчас. Жаль, не скоро мы опять начинаем понимать, что рассветы наступают и без нас. Мой путь прост, иду от песни к песне, а нет нужных слов, стою на месте.
Видите, иммунитет на все нужен, даже на то, что я могу возгордиться собой и могу подумать, что все вокруг меня в этом мире крутится. Но потом придется понять, что рассветы наступают и без нас. Вот. А как это можно понять? Очень просто. Нужно просто идти вперед. То есть человек живет для этого. Цель человеческой жизни – это победа. Все из этого состоит. То есть мы должны просто идти вперед. То есть путь очень прост на самом деле. И именно этот путь